Глава 7. Христианское учение о борьбе со злом. В Евангелии заключено самое возвышенное учение о человеке, его достоинстве, но оно далеко от иллюзий. Христианское мировоззрение оптимистично, но это не значит, что оно все видит в розовом свете. Мир полон страданиями, льются слезы, кровь. Зло коренится в сердце человеческом, и страдания причиняют друг другу сами люди. Говорим не о тех страданиях, которые испытывает человек от болезней и бедствий, а лишь о тех, которые возникают в плане моральном. Чтобы избежать зла, его надо изгнать из источника, из человеческого сердца, сознания. Чтобы возвести человека к его идеалу и спасти мир от зла, нужно создать такую мораль, которая переродила бы сердце человеческое. По христианским воззрениям это совершается в единении человека с его высшим идеалом – Богом. Это единство осуществлено прежде всего во Христе. Чтобы победить зло и создать мировую религию, ставящую целью совершенствование личности и уничтожение зла, Христос должен был выйти на борьбу со злом. Эта борьба привела его на Голгофу, на позорную казнь через распятие. Но эта крестная смерть превратилась в торжество его учения, ибо на Голгофе Христос в себе самом осуществил эту мораль до конца, оставшись на высоте духа в самых тяжелых страданиях не только физических, но и душевных. Он вынес на себе все муки позора, унижения и всенародного надругательства, чередовавшегося с тяжкими физическими мучениями. Евангелие повествует, что даже римский правитель Пилат поразился этой стойкости Христа и сказал о нем народу «Се человек, вот это человек». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 5. Значение евангельской проповеди и крестной смерти Христа для создания новой возвышенной морали, ведущей человечество к совершенству, признавали светочи человечества. Перед этой силой голгофского подвига Христа склоняли головы самые вольнолюбивые умы. Вечная священная хвала – символу пострадавшего Бога, Спасителя с терновым венцом, распятого Христа, кровь которого была как бы целительным бальзамом, пролившимся в раны человечества, восклицает Генрих Гейне, человек, совершенно далекий от церкви. «Все четыре Евангелия, — пишет Гёте, — я считаю за совершенно подлинные, потому что в них виден отблеск того величия, которое исходило от лица Христова и было настолько божественно, насколько вообще когда-либо появлялось божественное на земле. Во Христе Гёте увидел божественное откровение высшей основы нравственности. Идеал человеческого совершенства есть Христос. Он мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения, говорил Белинский. Глубоко чтил его Пушкин. «Того, чья казнь весь род Адамов искупила, владыку тернием венчанного колючим, Христа, предавшего послушно плоть свою бичам мучителей, гвоздям и копью». Картина Богданова-Бельского «Устный счет в народной школе» изобразила Рачинского во время его урока в деревенской школе. Педагог Рачинский, годы жизни с 1836 по 1902, магистр ботаники, профессор Московского университета, оставил профессуру, во имя Христова пошел в народ и, поселившись в деревне, всецело посвятил себя народу. Считая, что школа должна быть прежде всего училищем благочестия и добрых нравов, он создал новый тип школы, в котором одним из самых главных предметов была христианская мораль. Христианство – это не культ страдания, не культ пассивного терпения. Мы уже говорили о том, что христианский крест есть символ мужества, преодолевающего страдания. Символ подвига, совершаемого в борьбе за правду. Способность добровольно идти на жертву для спасения других говорит о силе духа, а не о слабости и пассивности. Христианство никогда не восхваляло страдания как нечто необходимое само по себе и никогда не рассматривало их как самоцель. Но мир полон страданиями, а христианство, будучи всегда реалистичным, утверждает, что зло не отойдет добровольно и что тот, кто вышел на борьбу с ним, никогда не избежит страдания. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь», — говорил Христос, расставаясь с учениками. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Христианство не зовет страдать ради самого страдания, но зло не победишь, боясь подвергнуться страданиям. Разумеется, что трусы и себелюбцы никогда не решатся идти на борьбу, если есть опасность пострадать. Но ведь такая мораль достойна лишь презрения. Вера в Христа Спасителя – это прежде всего вера в победу света над тьмой, добра над злом, жизни над смертью. В этом-то и проявляется великий гуманизм христианской религии. Возражение против различных обвинений. Чем выше будут подниматься люди с течением времени по образованию, тем более могут, не верхогляды, конечно, но истинно мудрые люди, пользоваться Библией, то как основанием, то как средством воспитания. Гёте, «Учение о цветах». В наше время многие не знакомы с Библией, но дает ли это кому право вместо библейского учения выдавать за него нечто иное, достойное осмеяния? Много ложного обычно говорится об отношении христианства к труду. Но, должно быть, немногие знают, что знаменитые слова «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» принадлежат апостолу Павлу. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10. Эти крылатые слова апостола облетели весь мир и стали настолько общеизвестны, что многие сейчас даже и не подозревают, что они впервые были произнесены великим апостолом язычников. Эти слова апостола Павла всегда любил приводить Ленин. Точно так же много говорится ложного и о взаимоотношении между религией и наукой. Пытаются внести раздор между Евангелием и человеческим разумом, между евангельской моралью и всем тем, что имеется у человека хорошего. Представляют дело так, будто религиозная мораль и наука несовместимы, и заявляют, что нужна мораль, основанная лишь на науке, и чтобы доказать несоответствие, представляют библейскую мораль в совершенно искаженном виде. О том, что такое библейская мораль, мы уже знаем. Что же касается вопроса о взаимоотношении ее с наукой, то лучше всего дать слово основоположнику нашей науки Ломоносову. Поскольку еще в его время были люди, стремившиеся поссорить веру с наукой, Ломоносов писал: «Правда и вера – суть две сестры, родные чери одного Всевышнего Родителя. Никогда между собою в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду вскинет. А благоразумные и добрые люди должны рассматривать, нет ли какого способа к объяснению и отвращению мнимого междоусобия». Вот еще слова Ломоносова. «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, а в другой — свою волю. Первая — видимый сей мир им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его создания, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая — Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских боговдохновенных книгах истолкователи и изъяснители — суть великие церковные учители, а в книге сложения видимого мира сего — суть физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий, суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные учители. Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерить циркулем. Таков же и богословие учитель, если он думает, что по псалтире научиться можно астрономии и химии. Толкователи и проповедники Священного Писания показывают путь к добродетели, представляют награждение праведным, наказание законопреступным и благополучие жития с волею Божией согласованного. Астрономы открывают храм божественной силы и великолепия, изыскивают способы их ко временному нашему блаженству, соединенному с благоговением и благодарением ко Всевышнему. Обе обще удостоверяют нас не только в бытии Божием, но и в несказанных к нам Его благодеяниях. Грех всевать плевелы и раздоры. Святой Иоанн Дамаскин, глубокомысленный богослов и высокий священный стихотворец, упомянув разные мнения о сотворении мира, сказал: «Абаче аще же таку, еще же инаку, вся Божиим повелением быше же и утвердишеся». То есть физические рассуждения о строении мира служат к прославлению Божию. Нужно быть слепым, чтобы не быть ослепленным картиной природы. Нужно быть глупым, чтобы не признавать ее Творца. Нужно быть безумным, чтобы пред ним не преклониться. Атеизм опасен у людей ученых, хотя бы жизнь у них была вполне нравственна, писал Вольтер. «Моя религия, — говорил Эйнштейн, — состоит в чувстве скромного восхищения перед безграничной разумностью, проявляющей себя в мельчайших деталях той картины мира, которую мы способны лишь частично охватить и познать нашим умом. Эта глубокая эмоциональная уверенность в высшей логической стройности устройства Вселенной и есть моя идея Бога». Ответ этих высоких ученых настолько ясен, что всякие комментарии здесь излишни. Евангелие есть призыв к свободе, и воспринято оно может быть только свободно. «Если кто хочет последовать за мной», так начинает Христос свой призыв к подвигу новой морали. Евангельскую мораль нельзя насильно навязывать человеку. Весь смысл учения Христа в том, чтобы человек принял Евангелие как нечто прекрасное и желанное. У Достоевского в романе «Братья Карамазовы» великий инквизитор упрекает Христа именно за то, что он отверг всякое принуждение в выборе мировоззрения и предлагает то, что заурядному человеку труднее всего – свободу выбора. «Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел за тобою, прельщенный и плененный тобою». Вся проповедь Христа направлена на то, чтобы пробудить в человеке сознательное и свободное проявление своей любви к добру, к свету, к истине. Евангелие учит, что корень греха таится в самом человеке, в человеческом сердце и его желаниях. Но так как общество слагается из людей, то грех выходит за пределы человеческого сердца и наполняет общество, общественную среду. Среда становится греховной от того, что ее делают такой сами же люди. Можно ли уничтожить зло, не изгнав его из самой глубины, то есть из человеческого сознания? Если останется корень, то это ядовитое растение может снова вырасти в любой среде. Злые намерения могут прийти на сердце человеку даже тогда, когда он имеет абсолютно все необходимое и живет в самых справедливых условиях. Как бы ни был сыт человек, он может желать еще большего или изысканного. Человек может быть эгоистом в любви в поистине райских условиях, но может и остаться на высоте духа даже в ужасных условиях. Отсюда ясно, что христианство не оправдывает существование несправедливости и зла, но учит, как их искоренять. Зависимость человека от Бога Творца и Подателя жизни не означает лишения нравственной свободы. Достаточно указать, что если бы было в действительности так, то у человека не было бы возможности восстать против Бога и его законов. Христианство есть религия любви к Богу. Классическая фраза апостола разъясняет это. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Первое послание Иоанна, глава 4, стихи с 16 по 18. Мы любим солнце, любим и природу, каждую сверкающую росинку, каждый всплеск волны. Любим все переливы красок, которыми так богата природа, веселящаяся под лучами солнца. Мы любим Бога, любим и человека, образ Божий, то есть все лучшее в нем. Говорить же о том, что любовь к человеку может быть поглощена любовью к Богу, может лишь тот, кто сознательно хочет извратить учение. Один христианский мыслитель любовь к Богу и человеку изобразил схематически. В круге радиусы соединяют окружность с центром. Чем они дальше от центра, тем дальше и расстояние между радиусами. Чем ближе к центру, тем ближе и радиусы. Так и в христианской любви. Чем ближе люди к Богу, тем ближе друг к другу. На обвинение, что христианство якобы требует вражды к людям иной веры, иной национальности, может быть даже излишнее возражать. Никакой религиозной и националистической ненависти и презрения к человеку другого верования и другой нации в христианстве нет. По словам апостола, Богу приятен всякий, поступающий по правде, в каком бы народе он ни жил. Евангелие говорит, как Христос, обличая тех своих современников, которые разжигали религиозную ненависть, рассказал им притчу о милосердном иноплеменнике. Человек чужой веры, из враждебного племени, не только оказал несчастному первую помощь, но даже излечил его за свой счет. Кто же оказался ближним для пострадавшего? Эта притча ясно говорит о взглядах основателя христианской религии на религиозную и национальную вражду и рознь. Обвинение, будто христианство приветствует нищету духа, то есть бедность, якобы скудость ума, тоже несправедливо. В заповеди «блаженны нищие духом» речь идет не об уме. Чувство нищеты духовной – это сознание недостаточности духовного богатства своей личности. Самодовольство, зазнайство чужды христианской морали. Только тот, кто сознает себя нищим духом и прилагает все усилия к обогащению своего духа, может продвинуться вперед в своем духовном росте. Кстати, если говорить и об уме, то ведь всякий истинный ученый сознается, что он очень мало знает, и вот это сознание и является стимулом дальнейшего интеллектуального развития его. Христианство никогда не призывало к нищете духа, то есть к скудоумию. «Братья, не будьте дети умом», — призывает апостол Павел. «На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 20. «Наш руководитель – разум», – говорит основоположник христианского богословия Григорий Богослов. «Полагаю же, что всякий, имеющий ум, призывает первым для нас благом ученость». Евангельская заповедь о чувстве нищеты духа требует вечного стремления к полноте жизни. Такой смысл этой заповеди. Евангельская мораль, как высшая форма нравственности, не была доступна для первобытных людей. От кочевников, живших несколько тысяч лет тому назад, нельзя было требовать высокой морали. В силу этого Библия включает в себя два завета, соответствующие двум стадиям развития человечества. Древний Ветхий Завет, в котором дается кодекс морали, в той мере, насколько он был по силам древнему человеку. И Новый Завет, в котором излагается мораль, заповеданная Христом. Оба моральных кодекса – Ветхий Завет и Новый Завет, Евангелие – различаются между собой не только по содержанию, но и по форме. Древний кодекс дан в форме призывов. Древний кодекс был примитивен по сравнению с новым. Вот основные заповеди его. «Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не клевещи, не пожелай чужой жены, чужой земли, не пожелай всего того, что составляет основу существования твоего собрата». Вполне возможно, что, внешне выполняя требования закона, человек в глубине своего сердца мог оставаться жестоким и эгоистичным. В том-то и отличие Евангелия от Ветхого Завета, что оно не только требует выполнения примитивного морального кодекса, но и призывает человека внутренне переродиться, призывает осуществлять принципы истинного гуманизма. Если древний закон, как повествует Библия, был написан на каменных скрижалях, то есть воздействовал на человека извне, то Новый Завет, Евангелие, должен быть написан на скрижалях сердца. Особенно резко сказывается различие между Ветхим и Новым Заветами в вопросе об отношении к врагам. Если у полудикого человека возникает желание воздать за обиду в 10 раз сильнее, это возникает и у современного человека, то древний религиозный закон предписывал не воздавать обидчику более того, что получил от него. За удар нельзя отвечать убийством, за оскорбление увечьем. При отсутствии надлежащей централизованной государственной власти и государственного суда человек мог сам, вкупе со своими родичами, требовать расплаты за ущерб, за обиду, за убийство, но ему запрещалось требовать более того, что потерпел сам. За око только око, за зуб только зуб, но не более. Таков был закон древнего мира, но отнюдь не христианство. Так заповедь Христа о любви к врагам подвергается обычно самым сильным нападкам. Евангельская мораль, запрещая воздавать врагу злом за зло, призывает любить каждого человека, поскольку вообще каждый человек достоин уважения. Любовь к человеку должна быть выше личных отношений. Такова принципиальная установка христианства в вопросе о взаимоотношениях с людьми. И если это непонятно, то проще пояснить примером из обычной жизни. Должен ли врач любить человека, подчеркиваем, всякого человека, и оказать ему помощь, независимо от личных симпатий к нему? Зачем же удивляться, если христианская мораль требует от каждого, кто ей следует, быть выше всяких личных отношений. Христианская мораль призывает всех людей, забыв о личных обидах, подняться на ту высокую ступень, когда все мелкое и личное уходит из человеческого сердца, становится ненужным. Христианская мораль возводит на ту вершину, когда человек стремится самого себя отдать на служение человечеству, не подсчитывая, сколько людей ему дорого и сколько безразлично. Евангелие возвещает, что каждый человек достоин любви именно как человек. «Почитая образ Божий, ты должен почитать всякого человека, невзирая на язвы его», — пишет святитель Дмитрий Ростовский. Человеку не следует мстить за личные обиды, но он не должен стоять спокойно в стороне, когда творят зло и попирают ногами то, что свято для других. Перед духовным взором христианина всегда стоит образ Христа, сплетшего бич и изгнавшего торговцев, осквернявших храм. Такую мораль нельзя называть пассивной. Иногда мы слышим упрек. Около 20 веков христианство проповедует любовь к ближнему, но эти проповеди не могли помешать тому, что время от времени человечество ввергалось в кровопролитные войны. Хотелось бы спросить, сколько времени существует медицина? Как будто очень много, и, несмотря на это, люди болеют. Мы не знаем, что было бы с человечеством, если бы медицина не боролась всеми доступными ей мерами с эпидемиями. Мы не знаем и того, что было бы с человечеством, если бы христианская религия не боролась, в частности, с войнами и людскими пороками. Мы знаем, например, из истории, что в эпоху удельной раздробленности Руси, когда князья своими междоусобными войнами раздирали на части землю русскую, только лишь одна церковь была сдерживающим началом и противостояла всей этой братоубийственной войне. Нам скажут, а князья все-таки воевали. Да, но несомненно, что воевали бы еще больше, если бы церковь не грозила карами небесными, поднявшему меч на брата своего. Церковь причислила к лику святых мучеников невинно убиенных братьев Бориса и Глеба, а святополка, их брата-убийцу, предала проклятию. Это уже могущественный фактор морального воздействия в жизни русского народа. Чтобы творить добрые дела, жить в мире и любви, совсем не обязательно от всего отрешиться. Заповедь Господню исполнять можно и в миру, владея домом, женою и детьми. Только невежды могут думать, что добро – удел отшельников. Зло ничем не может быть оправдано. О том, что принесло христианство русскому народу, как оно после исторического события крещения Руси подняло мораль и насадило гуманизм, хорошо пишет известный историк Соловьев в своем многотомном труде «История России с древнейших времен». Как молодое поколение оценило сокровище, приобретенное им с христианством, и как было благодарно людям, которые способствовали ему в приобретении этого сокровища, видно из отзыва летописца о деятельности Владимира и Ярослава. «Подобно тому, как если бы кто-нибудь распахал землю, а другой посеял, а иные стали бы пожинать и есть пищу обильную, так князь Владимир распахал и умягчил сердца людей, просветивший их крещением. Сын его Ярослав насеял их книжными словами, а мы теперь пожинаем, принимая книжное учение». От средств, находившихся в распоряжении церквей и монастырей, зависело презрение, которое находили около них бедные увечные странники. О честной благотворительности находим ясные указания в предании о делах Владимировых. Православная церковь не имела власти отменить рабство распоряжением, однако сумела добиться от государства ряда серьезных ограничений. Русская земля подверглась страшному завоеванию монголов. Тяжелое иго, продолжавшееся целых два века, принизило чувство человеческого достоинства, вытравило много светлых сторон в душе русского народа. Нравственному воспитанию народа и посвятил свою жизнь преподобный Сергий, игумен Радонежский, всея России чудотворец. Наблюдение и любовь к людям дали умение тихо и кротко настраивать душу человека и извлекать из нее лучшие чувства. Нравственное влияние действует не механически, а органически. Христос сказал: «Царство Божие подобно закваске» Евангелие от Луки, глава 13, стихи 20-21. Незаметно западая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь нравственный строй души русского человека. От вековых бедствий человек так оскудел нравственно, что он не мог замечать в своей душе недостатка этих первых основ христианского общежития, но еще не настолько очерствел от этой скудости, чтобы не чувствовать потребности в них. Нравственную поддержку оказал преподобный Сергий русскому войску, шедшему на бой с ратью Мамая. Своим благословением Дмитрия Донского преподобный Сергий поднял дух русского воинства и тем самым способствовал исходу боя, во многом предрешившего судьбу русского народа. Примером своей жизни, высотой своего духа, преподобный Сергий поднял оскудевший дух своего народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Преподобный Сергий своей святой жизнью дал возможность почувствовать русскому народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло. Своим появлением среди соотечественников, сидевших во тьме, открыл им глаза на самих себя, помог заглянуть в собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озарявший их светоч. Русские люди XIV века признали это действие Сергия Радонежского чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня, такое проявление духовного влияния всегда признавалось чудесным творческим актом. Таково оно и есть по своему существу и происхождению, потому что его источник – вера. К концу жизни преподобного Сергия едва ли вырывался из православной Руси скорбный вздох, который бы не облегчался молитвенным призывом имени святого старца. Этими каплями нравственного влияния и выращены были два факта, которые легли среди других основ нашего государственного и общественного здания Руси, и которые оба связаны с именем преподобного Сергия. Один из этих фактов – великое событие, совершившееся при жизни преподобного Сергия, нравственная поддержка и поднятие боевого духа русскому войску. А другой – целый сложный исторический процесс – объединение удельных княжеств вокруг Москвы, только начинавшийся при его жизни. Так духовное влияние преподобного Сергия пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа. В лице своих представителей церковь всегда боролась за осуществление христианской морали. Церковь причислила к лику святых митрополита московского Филиппа, не побоявшегося обличать царя Иоанна Грозного за его жестокость и впоследствии задушенного Малютой Скуратовым за свою непреклонность. Таких примеров в жизни русской церкви много, хотя, конечно, далеко не все иерархи имели смелость обличать тиранию. Иногда христианская мораль возвещалась не через иерархов церкви, а людьми из простого народа. Когда Иоанн Грозный, уже разоривший Тверь и Новгород, подошел к Пскову, чтобы и его разорить дотла, то навстречу ему вышел простой нищий и поднес ему кусок сырого мяса. «Я не ем мяса в пост», — сказал ему царь. «Ты хуже делаешь, ты пьешь человеческую кровь», — отвечал юродивый. Так сила христианской морали остановила руку Грозного, занесенную над городом. Все христианские злодеяния у нас на Руси совершались не в силу христианской морали, а именно вопреки ей. Сильные мира сего безнаказанно творили свои злодеяния лишь тогда, когда моральное влияние церкви было слабо и недостаточно. «Побойтесь Бога» — эта фраза всегда была на устах простых людей, когда необходимо было оказать моральное воздействие на кого-либо. Тем самым христианская религия и гуманистическая мораль практически сплетались в одно. Колоссальное значение имела евангельская мораль у нас в России во времена крепостного права. Она ковала человеческое сознание, она сеяла в душу забитого крестьянина веру в то, что существует правда, что равенство людей не пустые бредни, и люди действительно равны перед Богом. Хочется привести лишь один штрих – как христианская мораль возвышала свой голос в защиту человеческого достоинства крепостного. Величайший из русских святых Серафим Саровский жил в начале XIX века. К нему при его жизни собирались паломники со всех концов России за наставлениями, помощью, советами. Его влияние на народное сознание было велико. Он был отшельник, аскет, но ему всегда была близка жизнь родного народа. Как истинный христианин, старец не мог не быть горячим защитником угнетенных. Он побуждал гордых помещиков видеть в своих крепостных подобных себе людей. Вот, например, его беседы с сильными мира сего. «Это кто же такая девица с вами?» — спросил он у пришедшей к нему за советом помещицы. «Это моя крепостная девка», — небрежно ответила помещица. «Нет, это не девка», — возразил святой, — «а девица. и не только что такой же человек, как мы с вами, ваше благородие, но и лучше нас, потому что у нее чистая душа и доброе сердце. «Господь с тобою, мое сокровище», — сказал отец Серафим, благословляя девушку, а помещицу не благословил. Эти слова Серафима Саровского передавались из уст в уста и разносились по всей стране. Мы знаем, что в народном сознании чрезвычайно большое значение всегда имела идея страшного суда. Все люди, за малым исключением, всегда были верующими, все верили в загробное воздаяние и в вечную жизнь. Верили, что страшный суд – это суд над каждым человеком за его моральное поведение в течение жизни. На суд предстанут все – бедные и богатые, знатные и незнатные. И будут благословенные те, кто миловал, любил и спасал человека. Проклятые – те, кто не миловал, не любил человека, не помогал в беде, горе, нужде. Могло ли пройти бесследно для восприятия человеческим сознанием, когда в храме торжественно и нарочито громко возвещались слова самого Христа? «Идите от меня, проклятые, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня». И на вопрос осуждаемых, когда же это могло быть, также слышались слова самого Христа. «Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 41 по 45. Это ли не величайшее из всех моральных воздействий, которое могло быть применено в условиях любого несправедливого общества?